В четверг вечером на форуме в Давосе Эрдоган подверг критике выступления Переса по поводу израильской операции в секторе Газа, затем обвинил ведущего в том, что ему не дают говорить, и покинул зал. Число самоубийств в американской армии в минувшем году выросло на 11%. По данным, содержащимся в только что опубликованном отчете армейского командования, в 2008 году покончили с собой 128 военнослужащих. Еще 15 смертей квалифицируются как возможные самоубийства, но их точные причины выясняются. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями этого часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Европейский суд по правам человека в Страсбурге признал приемлемой жалобу ЮКОСа на действия российских властей. Российская оппозиция готовится к акциям протеста 31 января. Скандинавский феминизм. Беседа нашего корреспондента с одной из руководительниц движения. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости культуры, экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Палата Европейского суда по правам человека в Страсбурге признала приемлемой жалобу концерна ЮКОС на действия российских налоговых органов. Жалобу в Страсбург ЮКОС подал еще в 2004 году. Как утверждают адвокаты ЮКОСа, имущество компании было конфисковано при помощи фиктивных налоговых претензий на сумму 32 миллиарда долларов. Активы были арестованы, и компания не смогла продать их, чтобы рассчитаться по налоговым претензиям. ЮКОС просит признать действия властей незаконными. Сейчас в Страсбурге работает мой коллега Данила Гальперович, у которого мы узнаем подробности этого дела.
В здании Европейского суда по правам человека праздничная суета. Именно в пятницу 30 января начинаются торжества, приуроченные к 50-летию существования главного правозащитного суда Европы. Все, включая судей, очень заняты подготовками разных церемоний. Но, тем не менее, накануне у одной из палат суда нашлось время на рассмотрение приемлемости жалобы ЮКОСа на действия российских налоговых органов, поданной в Страсбург еще в 2004 году. В пресс-службе Европейского суда по правам человека «Радио Свобода» подтвердили, что жалоба найдена приемлемой частично, и официальное решение об этом будет опубликовано в течение нескольких недель. До официальной публикации ничего не комментируется. Источники «Радио Свобода» в Евросуде также высказали недоумение тем, что представители российских официальных структур уже выступили с комментариями на этот счет. Таким образом, пока не ясно, какие из пунктов жалобы признаны приемлемыми. Стоит напомнить, что ЮКОС опротестовал действия российских властей в отношении компании, заявив, что при помощи фиктивных налоговых претензий у нее было конфисковано имущество на сумму около 32 миллиардов долларов. В жалобе в Евросуд ЮКОС просит признать действия российских властей незаконными. Процедура вынесения решения о приемлемости жалобы сугубо внутрисудебная, при этом не присутствуют представители сторон, и на выходе лишь только письменная официальная формулировка. Правда, после ее официальной публикации представители суда могут давать самые разные комментарии по делу и в том числе комментировать аргументы того правительства, против которого подана жалоба, в данном случае против российского. Лондонский адвокат Пирс Гарднер, составивший и подавший жалобу в Страсбургский суд, сейчас находится в британской столице и в Страсбурге на вынесение решения также не был. Основной же довод российской стороны против приемлемости жалобы ЮКОСа состоит в том, что, как заявляют представители официальной Москвы, этой компании теперь просто не существует, и, значит, жалоба юридически ничтожна. Однако суд, видимо, довольно логично решил, что ЮКОС исчез как раз в результате действий российских чиновников, и значит, не лишнее будет как минимум разобраться, насколько при уничтожении этой компании Россия соблюдала свои международные обязательства в области исполнения правосудия. Данила Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
Большинство юристов очень осторожно оценивают перспективы этого дела, в частности потому, что в налоговых спорах с участием компаний суд по правам человека принимает гуманитарные конвенции ограниченно. Позицию ЮКОС ослабляет то обстоятельство, что профессиональный налоговый консультант фирмы PricewaterhouseCoopers отозвала свои заключения по отчетности ЮКОСа со ссылкой на то, что не получил от компании исчерпывающей информации. Корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына побеседовала с живущим в Великобритании бывшим главой правового управления ЮКОСа Дмитрием Гололобовым.
Решение было уже по нескольким делам ЮКОСа, но, к сожалению, пока решение не будет опубликовано, очень трудно сказать, каковы результаты, потому что уже совершенно точно ясно из информации, которую, например, я получил там от своих знакомых корреспондентов, которые беседовали там с представителями Европейского суда, что решение частичное, то есть неприемлемая часть жалобы, какая часть, это очень трудно сказать, поскольку суд, естественно, может фактически, признав ее частично приемлемой, признать приемлемой очень незначительную часть. Признание приемлемой части не значит, что она будет тоже удовлетворена полностью.
Есть ли какие-то судебные перспективы этого дела в России после этого решения Страсбургского суда по правам человека?
Формально, насколько я помню, это служит основанием для пересмотра дела президиумом высшего арбитражного суда в порядке надзора, но вопрос стоит в следующем, что это дело по корпоративному спору, и там имеется целый ряд последовательных решений по разным годам ЮКОСа, само решение по банкротству, само банкротство компании. Это не единое решение о взыскании единого долга. Вопрос, как это будет рассматриваться и как это будет воспринято российскими судами.
ЮКОС пользовался услугами исключительно PricewaterhouseCoopers.
ЮКОС пользовался услугами, я думаю, достаточно многих консультантов. Pricewaterhouse, несомненно, является самым авторитетным. Вопрос, так сказать, желание консультантов в последующем подтвердить все это для Европейского суда и сказать, что они располагали всем объемом информации и делали вывод, и давали совет в тот период, не после, когда было предпринято действие уже по результатам, они не являются юридическими консультантами, которые говорят, да, ЮКОС был прав тогда, давали совет перед тем, как воплощать определенные схемы в жизнь. Таких консультантов не так уж и много. Я думаю, что мнение Pricewaterhouse имеет тут особое значение.
И все-таки почему Pricewaterhouse отозвала свои заключения?
Для многих однозначно. Многие делают такой вывод эксперта, что он действовал под давлением, в том числе опасаясь за свой бизнес в России и за судьбу своих сотрудников, в отношении которых предпринимались попытки возбуждения уголовных дел. Pricewaterhouse как организация коммерческая, можно однозначно понять, никто не хотел терять бизнес в России. И она, в общем, пошла на такой достаточно, трудно оценить этот шаг с точки зрения там морали и этики. С другой стороны, юридически этот шаг оспаривать крайне трудно. В принципе, формально Pricewaterhouse действовал в соответствии с стандартами. Он открыл новые обстоятельства, которые следовали из документов Генеральной прокуратуры и судебных решений, и сделал соответствующие заявления. То есть у него формальная позиция достаточно прочная.
ЮКОС уже расформирован, а жалобу он подает. А не может ли использовать этот аргумент российская сторона?
Это действительно должно было быть вопросом. Очевидно, он был разрешен в какой-то степени положительно, поскольку фактически доверенных у адвокатов действующих от имени ЮКОСа не было. И потому что компания была ликвидирована, и не могло быть в принципе. В данном случае от имени ЮКОСа действовало несколько структур зарубежных, которые находились под контролем той части менеджмента, которая и до сих пор пытается их контролировать. Они поддерживают жалобы от этих структур. Это будет очень интересно прочитать, какой вывод сделал суд, почему в отношении, так сказать, компании, прекратившей, ликвидировавшейся, будет рассматриваться дело. Это, несомненно, уже само по себе прецедент.
Напомню, это была беседа корреспондента «Радио Свобода» в Лондоне Натальи Голицыной с живущим в Великобритании бывшим главой правового управления ЮКОСа Дмитрием Гололобовым. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Доходы российского бюджета в этом году сократятся на 40%, с 11 до 6,5 триллионов рублей, заявил вице-премьер-министр финансов Алексей Кудрин. Курсы доллара и евро по отношению к рублю сегодня вновь резко выросли. Президент России Дмитрий Медведев и председатель Госсовета Куба Рауль Кастро в Москве подписали меморандум о стратегическом партнерстве двух стран. Верховный суд Ингушетии признал незаконным задержание владельца оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева в августе прошлого года, в ходе которого тот был убит. В Турции тысячи людей приветствовали как героя премьер-министра Реджепа Эрдогана, который накануне демонстративно покинул Международный экономический форум в Давосе после спора с президентом Израиля Шимоном Пересом. Прежде чем мы продолжим программу, я напомню, что сегодня в 10 вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода», как всегда, со вторника по пятницу, аналитическая программа «Время и мир». В числе главных тем – расследование ООН торговли органами из Косово. Прислушается ли Барак Обама к экологическим рекомендациям Эла Гора? И туристическая выставка «Фитур» в Мадриде. «Время и мир», как всегда, повторяется на волнах «Радио Свобода» на следующий день в час ночи и в 15 часов по московскому времени. А нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежей американской прессы. Вместе со мной в студии уже мой коллега Иван Толстой, который в последний момент пытается приладить себе микрофон, чтобы голос его звучал наиболее громко и убедительно. Иван, 2 часа назад вы нас удивляли с европейскими газетами. Надеюсь, не разочаруете и сейчас с американскими. Еще раз здравствуйте, и вам слово.
Здравствуйте, Саша. Слушайте все. «После войны с террором» – так называется статья Роджера Коэна в «Нью-Йорк Таймс». Свое первое телевизионное интервью из Белого дома президент Обама, пишет Роджер Коэн, дал находящемуся в Дубае телеканалу «Аль-Арабия», и в этом интервью сделал прозрачный намек – война с террором окончена. Да, это глобальная битва по принципу «кто не с нами, тот против нас». Это так называемая «долгая война», в которой свободолюбивый Запад противостоит неопределенным силам тьмы, эта борьба закончена. Остается то, что имеет действительно важное значение – борьба с террористическими организациями с целью их разгрома. Это не война, это стратегический вызов. Отказ нового президента от доктрины Буша, принятой им после событий 11 сентября, это важнейший прорыв. Он ничего не решает, подчеркивает Роджер Коэн в «Нью-Йорк Таймс», но открывает путь к восстановлению дружественных отношений с мусульманским миром, давно уже отнесенным к категории тех, кто против нас. Обама сказал, очень важен тот язык, которым мы пользуемся. Он сказал, что будет делать очень четкие разграничения между такими организациями, как Аль-Каида, которые проповедуют насилие и террор, и людьми, которые могут не соглашаться с моей администрацией и с определенными ее действиями, которые имеют свой собственный взгляд на то, как должны развиваться их страны. У нас могут быть вполне обоснованные разногласия, но мы все равно должны проявлять уважение. Это «Нью-Йорк Таймс».
Иван, вот вы единственный из моих коллег, который, когда делает обзор американской прессы, часто еще обращает внимание на публикации в очень неплохой газете «Новое русское слово». Вот сегодня что-нибудь есть оттуда или вот сегодня не получилось?
Вы, Саша, жить торопитесь и чувствовать спешите. Погодите, еще сперва International Herald.
Но будет Tribune. Или нет?
Оставлю вас в недоумении пока. Терпите. Энергетический баланс России – личный проект Путина. Это Эндрю Крамер в International Herald Tribune, как известно, американской газете, которая издается в Париже. Слова Клиффорда Гедди о том, что это личный проект Путина, старшего научного сотрудника Вашингтонского института Брукингса, эксперта по энергетической политике России, вынесены в заголовок. Действительно, с момента своего прихода к власти в 2000 году Путин считал, что экспорт природных ресурсов и, в частности, энергоносителей не только финансово обеспечит экономическое возрождение России, но и способствует восстановлению ее величия, потерянного после распада Советского Союза. Пристальное внимание Путина к этой теме было в полной мере продемонстрировано, когда он распорядился перекрыть газ Украине. А говоря об энергетике, он часто сходу выдает цифры, известные только узкому кругу профессионалов, такие как средний уровень добычи на месторождениях или пропускная способность трубопроводов. Путин знает о бизнесе British Petroleum в России столько же, сколько я. Это очевидно, сказал президент British Petroleum Энтони Хейвард после одной из встреч с ним. В феврале Путин подписал соглашение с Болгарией, невзирая на возражения Соединенных Штатов и статус Болгарии как нового государства-члена НАТО. В апреле 2008 года Путин был в Афинах, заключив сделку, которая придала импульс реализации проекта «Южный поток». В этом дипломатическом вихре он вновь побил всех своих западных противников. И теперь, Саша, наступило то счастливое время, когда у меня остается не очень много времени, расскажу о том, что пишет сегодняшнее «Новое русское слово», ежедневная и старейшая в мире газета, выходящая на русском языке. «Утюг станет отелем», так она называется. И каждому жителю Нью-Йорка понятно, о чем идет речь. «Утюг» — это самый знаменитый, хоть и не самый высокий, небоскреб в Нью-Йорке, он всего 87 метров в высоту. Это самый первый в мире небоскреб с остальной несущей конструкцией. Он так и назван в народе flat iron, то есть плоский утюг. Его купила базирующаяся в Риме компания Sorgente Group. Купила всего 50% здания, но на этом, кажется, она не установится. А нынешний, или теперь же предыдущий, владелец этого здания, главный арендатор, агентство St. Martin's Press, очень известное издательство в Нью-Йорке. Это новое русское слово, как и просили. As requested, сказали бы в Нью-Йорке.
Иван Никитич, благодарю вас. Всячески напомню, что мой коллега Иван Толстой познакомил нас вот с этими публикациями в свежих американских газетах. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и возвращаемся к планам оппозиции в России в ближайшие выходные провести во многих городах массовые акции протеста. Напомню, в них примут участие не только члены оппозиционного движения «Другая Россия», но и те, кто начинали с выступлений против повышения пошлин на ввозимые поддержанные иномарки. На организаторов этих акций силовики оказывают сейчас давление. В то же время в эти выходные власти на местах собирают народ в поддержку правительства и Кремля. Рассказывает мой коллега Мумин Шакиров.
В нынешнем политическом сезоне в столице Приморья изменились правила игры. Если раньше достаточно было просто уведомить мэрию о проведении акций, то теперь визу на разрешение накладывает целый штаб, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» из Владивостока Марина Лобода.
В него вошли представители администрации края, силовых структур и прокуратуры. Именно они теперь разрешают или не разрешают ходить гражданам на митинги и демонстрации. Оппозиции договориться со штабом не удалось. Один из членов штаба вице-губернатор Александр Шемилев по местному телевидению предупредил непослушных.
Есть позиция прокуратуры. Проведение шествий создает угрозу безопасности его участников, поскольку нет законных оснований перекрывать движение на территориях улиц. И мы предложили организаторам шествия отказаться.
Зато у «Единой России» все разрешения на митинг имеются. В поддержку правительства 31 января будут митинговать губернатор Приморья Сергей Дарькин, мэр Владивостока Игорь Пушкарев, вся партийная номенклатура. По неофициальной информации, в администрации края и города 31 января объявлены рабочим днем. В директивном порядке на митинг будут откомандированы все чиновники. Марина Лобода для «Радио Свобода», Владивосток.
В Новосибирской области накануне акции протеста задержан еще один активист движения «Товарищество инициативных граждан», сокращенно «ТИГР», Сергей Кононов. Это произошло после того, как местные автомобилисты, участники движения «ТИГР», подтвердили свое намерение участвовать в акции протеста в ближайшие выходные. В их поддержку выступил Союз солидарности с политзаключенными. На вопрос, как получилось, что возмущенные автомобилисты стали оппозиционными политиками и даже политзаключенными, ответила активистка Анна Каретникова.
Это свидетельствует о том, что людей, даже не столько они сами политизируются, сколько насильственными действиями власть их политизирует. Они начинают заявлять, когда встречаются с ОМОНом, более резкие требования. Они начинают заявлять, когда встречаются с произволом милиции, политические требования. И таким образом власти, может и не желая того, сами формируют эшелон политактивистов.
Молодое движение под названием «Товарищество инициативных граждан России» «ТИГР» появилось сначала на востоке страны как объединение автолюбителей, недовольных повышением пошлин на ввозимые иномарки. Активисты этого движения провели несколько акций в Приморье, в Хабаровске, в Новосибирске, и «ТИГР» быстро стал общероссийской структурой, и завтра эта организация проводит акцию в Москве. Власть в ответ выведет на столичные улицы своих сторонников. Мумин Шакиров, «Радио Свобода», Москва.
Мы продолжаем «Время свободы», и у нас на очереди российская региональная тема. В Томской области 1500 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, стоят в очереди на жилье. Бюджетных денег, которые выделяются на покупку им квартир, не хватает. По областному закону проблемы расселения таких детей, оставшихся без попечения родителей, сирот, занимаются муниципалитеты. В мэрии Томска утверждают, что в 2008 году не смогли купить ни одной квартиры для нуждающихся. Подробности в репортаже нашего корреспондента в Томске Мелани Бачиной.
Братья Саша и Ваня Буданаевы 11 лет провели в детском доме. Потом закончили училище. И вот уже 2 года скитаются. Когда 5-летних мальчишек забирали в детдом, за ними закрепили квартиру, в которой они жили с родителями. Но мать с отцом, лишенные родительских прав, квартиру продали. После детдома оказалось, Саше и Ване возвращаться некуда. В районной администрации, рассказывает Саша, по этому поводу только развели руками.
Она прямо так сказали, как хотите, так и живите. живете, то есть мы ничем вам помочь не сможем.
После вот училища нам с братом приходилось, то есть где попало, можно сказать, жить, то есть и в церкви жить.
Где знакомились, световую просили.
История братьев Буданаевых далеко не единственная. Почему квартиры, закрепленные за несовершеннолетними детьми, перепродаются, и никто не несет за это ответственность, вопрос, ответа на который сегодня нет. Саша и Ваня добились от властей пока лишь одного – записи в книге учета граждан, нуждающихся в жилье. Главный специалист отдела по учету и распределению жилой площади администрации Октябрьского района Томска Елена Тазидинова показывает толстую книгу у братьев Буданаевых, номер в очереди 28 и 29.
Буданаев Александр Сергеевич, Буданаев Иван Сергеевич.
А это, простите, что?
Без определенного места жительства. То есть бомж. Да.
Перспективы-то какие? Вот у этих мальчишек.
Этого я вам сказать не могу, какие перспективы. Все зависит от бюджета.
Детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым уже сегодня негде жить, только в Томске 89 человек. Они стоят в очереди на получение жилья, но очередь почти не движется. По словам заместителя мэра Томска Алексея Балановского, за два последних года городская власть не смогла дать квартиру ни одному ребенку.
Средств у нас вообще не было на покупку квартир для детей-сирот в предыдущие годы. В область письмо уже писали о том, что нам необходимо 40 с лишним миллионов рублей на вот в 2008 году для того, чтобы эту программу каким-то образом двигать.
Сколько было выделено из этих 40?
694 тысячи.
На 600 тысяч рублей при нынешней стоимости квадратного метра в Томске 30-35 тысяч не купить даже одной квартиры. На 2009 год денег из областного бюджета выделили больше – 900 с лишним тысяч. Если удастся купить на эту сумму хоть одну квартиру, проблему жилья бывших детдомовцев в Томске все равно не решить. Получается, закон по обеспечению детей и сирот жильем де юре есть, де-факто он не работает.
У нас, наверное, многие законы не всегда подтверждены полностью финансовое обеспечение. Здесь же все зависит от того, сколько финансов, сколько в бюджете есть средств, только мы и можем покупать и сделать всемирное благоденствие. Сейчас, наверное, в один момент это невозможно.
Выпускники детских домов часто возвращаются обратно, констатирует директор 4-го детского дома Павел Жилищиков. Большинству по окончании профучилищ, кроме детдома, идти просто некуда.
Я за свои 10 лет работы не могу у себя привести пример, что наш воспитанник получил квартиру. Самая главная проблема, с чем мы сталкиваемся, ну, где-то, скажем, треть воспитанников приходит к нам из села. А это те брошенные деревни Аргат-Юл, Улу-Юл, и там этого жилья уже нет. А когда их направляли 10 лет назад, жилье-то закрепили, они туда уже не едут, там никого нет, или жилье-то уже непригодно.
Бывшие государственные дети, покидая стены детдома, остаются один на один с системой, говорит депутат Думы Томска Василий Еремин. Он помогает выпускникам детских домов бороться за свои права.
Мне непонятно. Воспитывая их в тепличных условиях, оторвав пусть от плохого отца, плохой матери, вот почему, достигнув 18 лет, они выбрасываются в прямом смысле на улицу без предоставления любого какого-то угла.
Идти в суд – единственный шанс для ребенка-сироты получить жилье, уверен Василий Еремин. Это же говорят и руководители детских домов, и сами чиновники. Если финансирование программы по обеспечению детей-сирот жильем не изменится, то Саша и Ваня Буданаевы могут дождаться своей очереди лет через 30.
Сказывается такое ощущение, что я есть, что меня нет.
Саша Буданаев учится в техникуме, живет в подсобном помещении. Ваня устроился работать на стройку. Все, что нужно братьям сегодня, это своя крыша над головой и прописка, положенная им по закону. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Я напоминаю, в эфире программа «Время свободы». В Москве 18:30. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Доходы российского бюджета в этом году сократятся на 40% с 11 до 6,5 триллионов рублей, заявил вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин. Курсы доллара и евро по отношению к рублю сегодня вновь резко выросли. Президент России Дмитрий Медведев и руководитель Кубы Рауль Кастро в Москве подписали меморандум о стратегическом партнерстве двух стран. Они договорились предоставить Кубе кредит в 20 миллионов долларов и безвозмездную продовольственную помощь. Европейский суд по правам человека в Страсбурге принял к рассмотрению жалобу акционеров нефтяной компании «ЮКОС» на российские власти. Верховный суд Ингушетии признал незаконным задержание владельца оппозиционного сайта ingushetia.ru Магомеда Евлоева в августе прошлого года, в ходе которого тот был убит. Басманный суд Москвы продлил до мая срок ареста трех высокопоставленных сотрудников компании «Евросеть». Их обвиняют в организации похищения человека и вымогательстве. Начальник ГИБДД Свердловской области Юрий Демин, подозреваемый в превышении должностных полномочий, вернулся к исполнению служебных обязанностей. Расследование его дела продолжается. В Петербурге трех сторонников запрещенной национал-большевистской партии, захвативших в четверг петербургскую приемную Путина, приговорили к 5 суткам ареста. В Турции тысячи людей приветствовали как героя премьер-министра Реджепа Эрдогана, который накануне демонстративно со скандалом покинул Всемирный экономический форум в Давосе. В Ираке усилены меры безопасности перед назначенными на субботу местными выборами. В крупнейших городах введен комендантский час. Они закрыты для автотранспорта, остановлено воздушное сообщение. Одновременно в Ираке появилась скульптура в виде громадного башмака в честь местного журналиста, швырнувшего ботинками в бывшего президента США Джорджа Буша. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. С 1 февраля региональный выпуск «Комсомольской правды» в Саранске прекращает публикацию местных материалов, а коллектив газеты отправляется в неоплачиваемый отпуск. Журналистам издания дали понять, что «Комсомольская правда» в Саранске прекращает существование из-за отсутствия финансирования. Таким образом, эта газета станет первой в Мордовии, что закроется в связи с экономическим кризисом. Как будут трудоустраиваться почти 20 человек редакционного коллектива Саранской комсомольской правды? Смогут ли они найти работу по специальности? Об этом в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Игоря Телина.
Николай Вашкин, корреспондент «Комсомольской правды» в Саранске, не скрывает своих эмоций. 13 января, в день российской прессы, редакция его газеты была отмечена журналистской премией. Спустя 2 недели с небольшим ему и его коллегам объявили о закрытии издания.
Тогда, когда нам сказали, что это все, было впечатление шока. Тут мы не знаем, что это сделать. Собственно говоря, это трагедия.
Формально редакционному коллективу объявили о временной приостановке работы. О том, что журналистов и технических работников отправляют в неоплачиваемый отпуск и уже без протокола посоветовали искать новое место работы. Сделать это в Саранске будет нелегко, считает Ивашкин.
Вы знаете, есть 2 категории журналистов, которые бегают и добывают информацию. Первая категория, она уйдет или в то, или иное издание. Есть 2 категория журналистов, которые пытаются делать анализ. 2-я категория, она сейчас не востребована абсолютно.
Специфика рынка средств массовой информации в Мордовии такова, говорит саранский политолог Родион Муртазин, что даже без учета кризиса сотрудникам одного закрывшегося издания трудоустроиться по специальности будет весьма проблематично.
Это связано с несколькими обстоятельствами. Ситуация уже симптомы определенные показывала негативного развития по участию журналистов в своей профессиональной деятельности. А сейчас, мне кажется, она будет более негативно развиваться. Рынок печатных изданий и электронных СМИ в республике ограничен. Республика сама по себе небольшая, 800 тысяч населения.
Фрилансерство в нынешних условиях также не может стать приемлемым решением.
Внутриреспубликанское фрилансерство, мне кажется, невозможно. Единственное, здесь только выход на московское агентство, насколько я представляю ситуацию. Количество московских газет и агентств, оно же не безгранично. Тоже они же сталкиваются с этим кризисом. Многие издания тоже в московские, вот они как-то там идут на то, что ужимать расходы. И шансы для того, чтобы наш журналист готовил материалы для московских газет и агентств, нет.
Прекращение выхода региональных материалов в «Комсомолке» стало предметом обсуждения в журналистской среде. Идут разговоры о том, что грядут сокращения на местных радио и телевидении, а также о том, что до осени в Мордовии могут закрыться еще несколько изданий. Если это произойдет, их сотрудникам придется искать новое место работы совсем не по специальности. Так что фраза «журналист меняет профессию» может стать совсем не штампом газетного заголовка. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Далее в программе «Время свободы» рубрика «Культура», новости и комментарии.
В некоторых районах Нью-Йорка и других американских городов, населенных преимущественно афроамериканцами, муниципальные власти переименовывают улицы в честь президента Барака Обамы. Этому примеру последовали ряд школ и колледжей. В большинстве американских городских сообществ запрещено называть общественные места в честь живущих государственных деятелей и деятелей культуры. Среди исключений – Техасский аэропорт имени Джорджа Буша-старшего и Вашингтонский аэропорт, названный в честь президента Рональда Рейгана в день его 87-летия. В минувшем веке лишь две американские школы назвали себя в честь живущих поэтов – Карла Сэндберга и афроамериканки Гвендолин Брукс. Крейг Робинсон, брат первой леди Америки Мишель Обамы, приступил к работе над книгой об истории своей семьи. Крейг Робинсон работает тренером мужской баскетбольной команды университета штата Орегон. Более 100 американских писателей, историков, публицистов подписали открытое письмо с призывом к руководству газеты «Вашингтон-Пост» отказаться от планов закрытия воскресного книжного приложения. Они пишут, что закрытие приложения лишит читателей информации о выходе новых книг. Авторы письма подчеркивают, что приложение вносит существенный вклад в национальную культуру, публикуя вдумчивые рецензии и статьи на литературные темы. В лондонской галерее Саачи открылась выставка работ 19 художников из стран Ближнего Востока и Ирана. Выставка называется «Без покрывала. Новое искусство Ближнего и Среднего Востока». Эту выставку организовал британский мультимиллионер иракского происхождения Саачи. По его мнению, конфликты в этом регионе не дают возможности оценить по достоинству ближневосточное искусство. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
Военные конфликты – одна из главных тем выставки в галерее Саачи. Но не только военные конфликты. Ближневосточные художники, и прежде всего иранские, критически и иронично изображают свое собственное общество. Алжирский художник Кадер Аттиа, живущий во Франции, для инсталляции «Призрак» изготовил 240 молящихся женских фигур из фольги с черными дырами вместо лиц. Художница из Ирана – Шади Гаридьян и Ширин Факим показали современных иранских женщин в образе комичных самодельных статуй столичных проституток и задрапированных женщин с резиновыми перчатками и другой кухонной утварью вместо лиц. В композиции фотографа Рамина Геризаде правоверные мусульмане сняты полуголыми, к тому же в красноречивых позах. В Англии художников-провокаторов награждают самыми престижными премиями. В России им иногда отрывают носы. В странах клерикальной и военной диктатуры такие художники рискуют свободой. Но такова уж природа искусства и художественного дара – шокировать, подстрекать, ставить жестокие диагнозы. И эта природа не признает государственных границ и национальных канонов.
Комментарий Игоря Померанцева к сегодняшним новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
А мы продолжаем нашу информационную программу «Время свободы». В четверг вечером премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган демонстративно покинул конференцию по Ближнему Востоку, организованную в рамках Всемирного экономического форума в Давосе при участии генерального секретаря ООН Пан Ги Муна. Поводом для демарша стал жесткий обмен мнениями между Эрдоганом и израильским президентом Шимоном Пересом по поводу военной операции Израиля в секторе Газа, в результате которой погибли более 1000 палестинцев. На очереди наша рубрика «Мировая политика». У микрофона мой коллега Андрей Шароградский.
Стороны уже сделали примирительные заявления. Я очень сожалею о том, что произошло. Даже друзья иногда спорят. Я всегда относился с огромным уважением к Турции и к вам лично, как к премьер-министру. Я считаю себя другом Турции и премьера Эрдогана, цитирует израильская газета «Гарет» слова президента Израиля Шимона Переса в ходе телефонного разговора с турецким премьером. Сам турецкий премьер-министр тоже говорит о том, что не хотел оскорблять главу израильского государства. Очевидно, что Турция и Израиль считают чрезвычайно важным поддержание хороших двусторонних отношений, установившихся в последние годы. В то же время произошедшее свидетельствует о том, как легко такие отношения можно разрушить. Напомню, как развивались события. На конференции в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, посвященной событиям на Ближнем Востоке, прежде всего военной операции Израиля в секторе Газа, глава турецкого правительства довольно резко критиковал израильские власти за их политику в отношении палестинцев. В частности, он обвинил Израиль в убийствах мирных жителей в Газе. Перес в своем ответном выступлении сказал, что Израиль вынужден вести операцию в Газе, чтобы защититься от террористических нападений со стороны группировки «Хамас». В ответ Эрдоган сказал:
«Президент Перес, вы старше меня, и вы знаете, что к вашим словам прислушиваются. Я чувствую, что вы, возможно, чувствуете и свою вину, и именно поэтому говорите так твердо. Когда речь идет об убийствах, вы в Израиле знаете, как убивать людей. Я помню детей, которых вы убили на пляжах, и я помню двух бывших премьер-министров вашей страны, которые говорили мне, что чувствовали себя счастливыми, когда въезжали в Палестину на танках».
Слова Эрдогана вывели из себя Шимона Переса, который на довольно повышенных тонах ответил премьер-министру Турции.
«За последние 4 года, с тех пор, как Хамас установил контроль над Газой, 5500 ракет и 4000 снарядов были выпущены по гражданским объектам в Израиле, без всякого разбора. Что бы сделала ваша страна? Что бы вы сделали, если 10 или сотня ракет падала бы на Стамбул?»
Шимон Перес явно не сдержал свои эмоции, а Реджеп Эрдоган потребовал от ведущего конференции, редактора газеты «Вашингтон-Пост» Дэвида Игнатиуса, дать ему хотя бы минуту на ответ израильскому президенту, несмотря на то, что время выступлений уже истекло. Игнатиус возразил, и это вылилось в словесную перепалку. Эрдоган настаивал, но ему было отказано, так как уже должен был начаться обед для участников конференции. Эрдоган также в этот момент не скрывал своих эмоций. Реджеп Эрдоган демонстративно покинул зал заседаний и дал короткую пресс-конференцию для бросившихся за ним журналистов, в ходе которой сказал, что Давосский форум для него закончен. Он также обвинил Дэвида Игнатиуса в том, что получил только 12 минут для своего выступления, в то время как Перес говорил целых 25 минут.
«Я только знаю, что я должен защищать честь Турции и турецкого народа от А до Я. Я не глава какого-то племени. Я премьер-министр Турции. Я должен делать, что должен. И сделал это, и собираюсь делать это».
В аэропорту Стамбула, куда вернулся Эрдоган из Давоса, его встречали тысячи людей, рассказывает Елена Солнцева.
На митинг в аэропорту Ататюрка в честь прибывшего в Стамбул Реджепа Эрдогана собрались более 3000 человек. Встречавшие несли в руках транспаранты с лозунгами «Покоритель Давоса», «Лидер мира», «Турция гордится тобой». Эрдогана осыпали гвоздиками и организовали митинг в его честь. Один из участников акции заявил: «Реджеп Эрдоган – национальный герой. Он единственный не побоялся высказать правду в лицо израильским политикам. Мы поражены поведением международного сообщества, с молчаливого согласия которого уничтожили около 1500 мирных палестинцев». Действия Эрдогана, однако, подвергли критике представители турецкой оппозиции, заявив, что он совершил грубейшую внешнеполитическую ошибку и причинил вред престижу Турции. «В дипломатии нет подобных манер», заявили они.
Израильская газета «Идиот Ахронот» пишет в связи с инцидентом: «Дебаты по поводу антитеррористической операции израильских вооруженных сил в секторе Газа начались после того, как генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун воспользовался присутствием на форуме лидеров различных государств мира и обратился с призывом внести пожертвования для помощи палестинцам в секторе Газа. По мнению многих наблюдателей, произошедшее на конференции по Ближнему Востоку в рамках Всемирного экономического форума в Давосе свидетельствует об усилении в последнее время антиизраильских настроений в Турции, где заметно укрепили свои позиции исламисты. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
В Москве 18 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
Доходы российского бюджета в этом году сократятся на 40%, с 11 до 6,5 триллионов рублей, заявил вице-премьер министр финансов Алексей Кудрин. Курсы доллара и евро по отношению к рублю сегодня вновь резко выросли. Президент России Дмитрий Медведев и руководитель Кубы Рауль Кастро в Москве подписали меморандум о стратегическом партнерстве двух стран. Они договорились о предоставлении Кубе кредитов 20 миллионов долларов. Европейский суд по правам человека в Страсбурге принял к рассмотрению жалобу акционеров нефтяной компании «ЮКОС» на российские власти. Верховный суд Ингушетии признал незаконным задержание владельца оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева в августе прошлого года, когда он был убит. В Петербурге трех сторонников запрещенной национал-большевистской партии, захватившей в четверг петербургскую приемную Путина, приговорили к 5 суткам ареста. В Ираке усилены меры безопасности перед назначенными на субботу местными выборами.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди экономическая панорама, с которой вас познакомит Иван Трефилов.
Российская валюта продолжает слабеть. Только за четверг и пятницу ее курс по отношению к доллару снизился более чем на 6%, до 35 рублей 41 копейки, а к евро примерно на 3,5%, до 45 рублей 66 копеек. В результате стоимость бивалютной корзины теперь лишь на 1 рубль ниже максимума, объявленного Центральным банком. Неделю назад банк завершил корректировку обменного курса национальной валюты, установив верхнюю границу технического коридора бивалютной корзины на уровне 41 рубля, что примерно соответствует 36 рублям за 1 доллар. Поначалу валютный рынок на фоне недостатка рублевой ликвидности слабо реагировал на это решение, однако затем атаки на рубль вновь продолжились, говорит начальник отдела экономического анализа МДМ-банка Николай Кощеев.
В тот день, буквально, когда Центральный банк объявил о том, что он видит окончание плавной девальвации. Уже тогда рынок был разделен на две большие части. Одна часть считала, что теперь можно попробовать дойти в девальвации рубля вот хотя бы до этой верхней границы, которую объявил тогда ЦБ, это 41 рубль по корзине. Другая часть, наоборот, колебалась и думала, что, может быть, имеет смысл сейчас сократить огромные без того позиции в валюте. Но вот на данный момент побеждает тот, у кого больше ликвидности, потому что, несмотря на то, что налоговый период закончился, ситуация с ликвидностью, в общем, далека от идеальной. И те, у кого эта ликвидность есть, они решили сделать ставку на то, что вот попытаться продавить то, что называется курс рубля, еще пониже.
Сейчас эксперты спорят, насколько быстро курс рубля достигнет объявленного минимума и сможет ли Центральный банк удержать его в заявленных пределах. В пятницу первый вице-премьер правительства Игорь Шувалов заявил, что ситуация находится под контролем. Главный экономист инвестиционного банка «Траст» Евгений Надошин с этим мнением согласен. Он считает, что текущее увеличение рублевой ликвидности на рынке, а следовательно и новое повышение интереса к иностранной валюте – это лишь временное явление.
Речь не о том, что у банков много рублевой наличности, а о том, что в банковскую систему, то есть получателям бюджетных средств, поступают эти самые средства, которые обычно из федерального бюджета приходят в конце каждого месяца и в начале следующего. Собственно, они являются, я так понимаю, основным источником дополнительных покупок иностранной валюты. Поэтому в ближайшие несколько дней, скорее всего, давление на валютном рынке, признаться, далеко не такое сильное, как в декабре или в начале января. Оно может сохраниться. Не исключено, что рынок действительно дойдет до уровня 41 рубль за бивалютную корзину, но я искренне сомневаюсь, что он сможет пройти куда бы то ни было дальше. Более того, через некоторое время после того, как рынок доберется до этих уровней, я ожидаю, что кто-то начнет фиксировать прибыли, количество продавцов валюты на рынке, помимо Центрального банка, увеличится.
Кроме того, Евгений Надоршин обращает внимание и на тот факт, что у Центрального банка существуют весьма эффективные рычаги регулирования валютного рынка.
Центральный банк, во-первых, может и регулирует объем рублевых средств, которые он предоставляет коммерческим банкам. Вчера, например, он ограничивал объем этих предоставлений весьма существенно. Собственно, это уже само по себе ограничивает возможности участников рынка оказывать давление с целью понижения стоимости национальной валюты. И я полагаю, что Центральный банк продолжит действовать в этом же ключе, поэтому я не ожидаю, что в ближайшие недели нас ждут такие же масштабные интервенции и такое же резкое сокращение резервов, как это мы наблюдали в период конца декабря, начала января.
С тем, что у властей страны достаточно возможности держать спекулятивные атаки на рубль, согласен и аналитик МДМ-банка Николай Кощеев.
ЦБ недвусмысленно заявил о том, что он будет защищать сейчас эту верхнюю границу 41 рубль, но в том числе методами, которые достаточно неприятны для банковской системы, наконец-то, это путем то, что называется зажима, сокращения ликвидности через повышение ставок, предоставление этой ликвидности банкам. Понятно, что для того, чтобы рубль опустился ниже, надо на что-то покупать побольше долларов. А единственным источником средств для такой покупки на данный момент является Центральный банк, то есть все в его руках.
Как долго Центральный банк страны сможет удерживать курс российской валюты в заявленных пределах? Главный экономист инвестиционного банка «Траст» Евгений Надоршин.
Я верю в то, что Центральный банк имел весьма серьезные намерения, сообщая участникам рынка ту верхнюю границу, которую он установил для бивалютной корзины, а именно 41 рубль за бивалютную корзину. Я полагаю, что, соответственно, Центральный банк в ближайшие месяцы эту границу менять не намерен.
Впрочем, эксперты, признавая правильной проводимую сейчас Центральным банком политику ограничения предложения рублевой ликвидности, обращают внимание на возможные побочные эффекты, к которым она может привести. Об этом начальник отдела экономического анализа МДМ-банка Николай Кощеев.
Для того, чтобы сыграть против рубля, нужно, как ни парадоксально, иметь тот же самый рубль в своих закромах или на своих счетах, для того, чтобы купить побольше долларов, да, в этой ситуации. Этот ресурс ограничен и находится сейчас полностью в руках Центрального банка. Понятно, что при сильном ухудшении ситуации ЦБ придется фактически делать выбор между тем, спасать ли значительную часть банковской системы от каких-то неприятных последствий, да, если, скажем, ликвидность станет уж очень плохой, либо поддерживать курс рубля. Да, здесь вот есть такой немножко неприятный для него выбор, но в нынешней ситуации, скорее всего, он может себе позволить вот этот ресурс, единственный ресурс для тех, кто атакует рубль сейчас, ограничить. Он для себя считает это возможным, и, видимо, он прав в этом смысле.
Председатель Центрального банка Сергей Игнатьев также не исключает возникновение новой волны финансовых проблем из-за невозврата предприятиями кредитов банкам. Однако, по его мнению, непосредственно сегодня-завтра для банковской системы страны нет никаких особых рисков.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Дании. Борьба за равноправие женщин в скандинавских странах и скандинавские феминистки. Все вроде бы о них наслышаны, однако людей, способных судить о них непредвзято, отделять факты от слухов и от стереотипов, довольно мало. Об истории зарождения скандинавского феминизма и о сегодняшних задачах движения за женское равноправие беседа скандинавского корреспондента «Радио Свобода» Сергея Джаняна с вице-президентом датского женского общества, психологом Нил Сильвест.
Когда идеи феминизма впервые появились в Дании? Мысли о равноправии полов высказывались еще в трудах датского астронома XVI века Тихо Браги и писателя эпохи Просвещения Людвига Хольберга. Однако родоначальницей женской эмансипации Скандинавии принято считать Матильду Фибигер, автора изданного в 1850 году романа «12 писем Клары Рафаэль», повествующего об истории молодой гувернантки, чьи идеи служения умственному и нравственному освобождению женщин вступают в конфликт с устоями жизни провинциального городка. Во многом автобиографическая книга эта буквально потрясла скандинавов, вызвав горячие дискуссии в обществе. Матильда Фибигер прожила короткую и яркую жизнь, оставив свой след в истории не только как зачинательница скандинавского феминизма, но еще и как первая в Дании женщина-телеграфист. Насколько мне известно, одним из протестных датских движений 70-х было движение красных чулок. Движение красночулочниц, а такое название оно получило из-за своей левацкой ориентированности, сыграло важную роль в истории датского феминизма. Участница этого движения объединяла стремление к обсуждению важных для женщины тем, таких как работа, образование, положение в семье, возможность самореализации. Я и сама была активисткой красных чулок. При этом следует отметить, что сочувствующих нам было гораздо больше, чем в предыдущих фазах женского движения. Политические акции и хэппининги красных чулок отличались большим юмором и получали позитивный отклик в прессе. Многие из бывших красночулочниц активны и сегодня, занимая руководящие посты в политических партиях и государственных структурах. По мнению известного датского психолога Хельмута Нюбурга, идея равенства полов не имеет ничего общего с реальностью. Вот что он говорит. К работе в датском правительстве удалось привлечь до 40% женщин. Но государством управляет отнюдь не самая высокодаренная женщина нашего общества. И это естественно, ведь квоты на пол противоречат самим законам природы. Как вы прокомментируете эти слова? Да, есть и другие эксперты, высказывающие сомнения в разумности гендерных квот. Но лично я в идее квотирования и привилегированном отношении к женщинам не вижу ничего плохого. Да, это не идеальный метод, метод, но это реальный инструмент общественного развития. Что же до компетентности и профессионализма, то следует рассматривать ситуацию не только с точки зрения отдельной личности, но и коллективной выгоды в целом. Взять, к примеру, нынешний финансовый кризис. Ведь замешанные в нем главы корпораций, банкиры, магнаты в абсолютном большинстве своем мужчины, пресловутый Boys Network. И это еще раз показывает, что современному обществу необходимо разнообразие. Почему феминистские организации, как правило, не допускают мужчин, даже сочувствующих? Это не совсем так. Красночулочницы и правда не допускали мужчин к участию в движении, поскольку в этой среде нередко обсуждались очень личные женские темы. Что же касается нашей организации, то в датское женское общество путь мужчинам отнюдь не заказан. К примеру, председателем второго по величине регионального отделения нашей организации в городе Орхус долгие годы был мужчина. Другой вопрос, что их немного, но датские мужчины вообще мало интересуются нашими проблемами. Чем объясняется то, что в весьма продвинутых в плане феминизма скандинавских странах показатели уровня рождаемости неуклонно снижаются? Я думаю, причина в том, что многие датские женщины стремятся реализовать себя в такой широкой сфере, что не в состоянии завести более одного ребенка, а некоторые вообще предпочитают быть бездетными. Сложившееся положение – вина не только женщин, но и мужчин, ведь деторождение сегодня, как правило, планируется обоими супругами. Однако в последнее время наблюдается новая мода. Финансово обеспеченные молодые пары с удовольствием заводят двоих, троих и даже четверых детей. Они рассуждают так: «У нас есть деньги, дом, машина, значит, мы можем позволить себе завести еще одного ребенка». И отец, и мать выкладываются на работе, они делают карьеру, но уверенность и защиту они все же находят в семейном кругу. Хотя, надо признать, общей картины это не меняет. Вряд ли в обозримом будущем традиционная датская семья будет многодетной. И последний вопрос, госпожа Сильвестр. Как вы считаете, когда цели феминистского движения в Дании можно будет считать полностью достигнутыми? Процесс пока продолжается, но когда он исчерпает себя, сказать невозможно. Условно говоря, пройдено 2/3 пути, однако еще очень многое предстоит сделать. Лично я считаю полное равноправие между мужчиной и женщиной идеалом, которого невозможно достичь, но к которому надо стремиться. К этой цели ведет много путей, и если на каком-то этапе возникает препятствие, то мы обходим его, как вода обтекает камень на пути к морю. Говорит вице-президент датского женского общества, психолог Ниль Сильвест. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Очередная история Запада и Востока завершила эти информационные часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Время свободы», который будет вести мой коллега Андрей Шары. Он уже со мной в студии, чтобы рассказать самому о программе. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер, Александр. Рауль Кастро сегодня провел официальные переговоры в Москве с президентом Медведевым, и Россия и Куба подписали соглашение о стратегическом партнерстве. И вот вопрос: зачем Москве потребовалось новое сближение с Гаваной? Европейский суд принял жалобу юристов компании ЮКОС на действия российских налоговых органов. Какие аспекты жалобы приняты к рассмотрению по существу? Акции протеста в России готовят в грядущие выходные правые и левые советские офицеры, автомобилисты, либералы, анархисты. Что объединяет их намерения? Вот таковы главные темы эфира, а программу открою, как обычно, в 20:07.
Андрей, спасибо. А сейчас, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня ведет его Виталий Портников. А гость киевской студии «Радио Свобода» – директор Государственного архива Службы безопасности Украины Владимир Ветрович. Тема беседы – то, что Служба безопасности Украины намерена открыть архивы бывшего советского КГБ. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Александр Аркадьев и Андрей Амочкин. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Медведев сказал, слава богу, что газета выходит, что она жестко критикует власть.
Нас отвели в приемный ФСБ, где мы просто сидели 2,5 часа.
15 работников завода голодали 11 дней.
Необоснованное получение генерал-лейтенантом Анатолием Веремеевым квартир в Москве.
Люди в черных масках вышли из микроавтобуса и направились к почте.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио.